Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган и радиопрограмма «Литературная жизнь Урала в годы Великой Отечественной войны». И у нас сегодня в гостях Александр Петрович Федосов, заместитель генерального директора Свердловского областного краеведческого музея имени Анисима Егоровича Клира. Здравствуйте, Александр Петрович! Рада вас видеть и рада, что приехали сегодня к нам в студию православного радиоканала.
Спасибо вам огромное за приглашение, дорогие друзья. Здравствуйте, я тоже рад этой замечательной встрече, этой возможности рассказать об удивительной странице истории нашей страны.
И повод для встречи есть, и он замечательный, очень важный и актуальный. А нельзя не упомянуть особенности литературы военного времени, ведь все рассказы, стихи, эссе, очерки были проникнуты переживаниями текущего момента, писали про суровый тыл войны, про бессонные ночи у станка, и, конечно, верили и мечтали о победе. И почему мы говорим об этом сейчас, да, в данном радиоканале? Радиоцикле, потому что стихи, сборники вот этих вот военных, трогательных, важных произведений были определенного рода глотком воздуха для бойцов, для солдатов, таким кислородом. И действительно писали об актуальном. Не могла вас не попросить об интервью и о целой серии таких радиовстреч. Ведь 2025 год посвящен как раз юбилею победы в Великой Отечественной войне. 80 лет. Но сегодня мы сделаем общую такую. Сегодня мы поговорим о том, что нас ждет вот такой замечательный, прекрасный экскурс в историю. Но слово предоставлю вам.
Виктория, вы даже не представляете, как вы точно сказали, глоток воздуха. Действительно, это было часто именно так. В частности, хочется привести в качестве примера сборник, выпущенный в суровую зиму, по сути дела, предзимье 1942 года. Разгар войны. Еще, собственно, ничего не понятно. Как, что будет разворачиваться на фронте. Огромное количество жертв. Огромное напряжение всей страны. А здесь у нас в Свердловске выходит сборник «Говорит Урал». Этот сборник, который вобрал в себя лучшие произведения всех тех, кто в Свердловске на тот момент проживал из литературного цеха. Эти произведения, да и сам сборник, были очень долгожданными. Об этом сборнике говорили далеко за пределами Урала и даже за пределами нашей страны. В иностранных голосах, я сейчас говорю про радийные голоса, отмечали тот факт, что на Урале не отчаялись. На Урале делают все возможное для того, чтобы приблизить победу. И эти выводы они делали как раз на основе того, что вышел печатный сборник. Сборник был замечательный, с потрясающими цветными иллюстрациями. Он, по большому счету, мало напоминал вот такую скудную литературу военного времени, изданную на плохой бумаге. Нет, сборник был достаточно качественный, иллюстрации были достаточно яркие, красивые. Ну, стоит, конечно, здесь сказать, что они в этот сборник попали, ну, так скажем, не совсем целевым образом. Они были напечатаны еще до войны, и вот планы тогда поменялись, и вот не было бы счастья, да несчастье помогло. И в конечном итоге долежали они до 42-го года и были включены в сборник именно «Говорит Урал». Там, конечно же, публиковался и Павел Петрович Бажов, и Анна Караваева, и Лев Касиль, и Мариэтта Шагинян, Ольга Форш. То есть это действительно была блистательная вот эта писательская обойма. Люди в момент представления этого сборника, я уже сказал, сказал, что это был уже снежок, это уже была зима почти что 42-го года. Представление этого сборника состоялось в ноябре, 7 ноября, в годовщину, в общем-то, национального праздника в театре нашем, в Свердловском театре оперы и балета. И люди руками носили из типографии вот эти вязанки с этим сборником, а в самом театре уже формировались длиннющие-предлиннющие очереди из желающих этот сборник заполучить. Стояли, что называется, на морозе, с жадностью брали эти книжки, с запоем практически читали. Первое, что делали, это читали, конечно же, стихи, потому что стихи, вот они легко читаются, они соответствуют конкретно моменту, для них не нужна особая какая-то вот такая вот камерная атмосфера. Наоборот, слог был призывный, яркий, замечательный. И это действительно был вот самый что ни на есть глоток здорового воздуха, воздуха оптимизма, который, конечно, безусловно, передавался от тех, кто прочитали этот сборник, всем тем, кому они об этом рассказывали.
Этот эпизод очень демонстрирует то, что победа начинается не с техники, не с обмундирования, а именно с духа. Как раз люди верили, и вот эта вера привела. А почему, да, вот порой грустно сейчас наблюдать, когда ребенка, школьника пытаются заставить читать стихи. Ведь тогда людей не заставляли, они сами хотели просвещаться. Они росли в этой культуре, они читали. И вот такой есть момент современный. Мы не говорим, да, только о хорошем, мы и говорим в том числе об актуальном в этом цикле. Но сейчас как раз про сборник я хотела спросить. Цветной сборник тогда, то есть это был особенный, да, какой-то тираж, потому что обычно же В те времена книги печатались черно-белые.
Все верно, но это вот, как я уже сказал, к 7 ноября, это наш национальный праздник, по большому счету День революции. Это дата, конечно же, не рядовая, поэтому все силы, все возможные резервы под празднование этой даты, они, конечно же, задействованы были. И вот, собственно, сборник, к которому наш писательский цех готовился, наверное, где-то с полгода. За полгода до публикации началась серьезная работа. Писатели стали встречаться, стали предлагать свои произведения. Там даже разгорелся очень серьезный такой, знаете, диспут. Ведь многие, наверное, знают о том, что в годы войны в Свердловск приехало огромное количество писателей из столицы. Мы сегодня в нашей вводной программе, несомненно, назовем некоторые имена, это очень важно.
Как раз те, которые эвакуировались. Потому что многие, кто не знаком с историей и Свердловска, да, и Екатеринбурга, потому что разные названия имел город, с 1991 уже город Уральская столица имеет, называется Екатеринбургом. Но сейчас не об этом. Эрмитаж, например, был эвакуирован, писатели в том числе. Также Левитан вещал здесь вот недалеко. Музей «Говорит Москва» вот как раз оттуда, приблизительно. Понятно, что не там, где музей, а вот недалеко Юрий Левитан. А Свердловск был достаточно мощной вот такой единицей, не только в культурном плане, но вообще.
Да, действительно, Свердловск был глубоко в тылу, и здесь не бывало вражеской авиации. Здесь формировались такие кластеры госпитальные. Прежде всего, огромное количество раненых приезжало сюда на санитарных поездах, и их доставляли в госпиталь. В Екатеринбурге таких госпиталей было порядка 50. По-моему, даже я могу сказать точную цифру, наверняка, но могу ошибиться, 49 госпиталей. Всего же по области было порядка 150. Это огромное количество самих, в общем-то, больниц, да, но если уже тут считать не сами больницы, а койки, то это действительно огромная армия, ну так, все-таки выздоравливающих, потому что процент тех, кто благополучно выздоравливал, был огромный. То есть свердловские врачи знали, как лечить раненых, и делали это очень хорошо. Вот у меня как раз заготовлена справочка. Я думаю, она будет нашим радиослушателям очень интересна. Ну вот давайте даже прямо по тексту. Уже к 30 июня, то есть фактически, только-только началась война. 41 года в город прибыло, в Свердловск прибыло, и было расселено порядка 40 тысяч человек. Это вот как раз о масштабах той самой эвакуации. Первые буквально идут дни войны, и поток беженцев с южных регионов, а даже кое-кто из столицы уже что-то себе воображал и старался покинуть даже Москву. В ноябре работали и выпускали продукцию те, которые уже приехали летом, 15 эвакуированных предприятий. А к весне 42 года таких предприятий было уже 200. В Свердловск в авральном темпе прибывали грузы с культурными ценностями. То, о чем вот вы отчасти сказали. В здании местной картинной галереи было размещено 1 миллион 117 тысяч экспонатов Государственного Эрмитажа из Ленинграда. Оттуда же была эвакуирована студия «Ленфильм». Здесь же у нас в Свердловске нашли временное прибежище многие московские издательства. А в сентябре разместился МХАТ, Московский художественный театр, и Театр Советской Армии. С 42 по 43 года в здании Уральского индустриального института работал факультет искусствоведения МГУ. Из Москвы и Ленинграда, Киева приезжали эвакуированные писатели, художники, актеры, ученые. Все это было необходимо в короткий срок, понятное дело, строить, разместить. Партийные органы этим занимались, но основное вот это вот бремя, да, самая черновая работа лежала, конечно, на руководителях тех самых организаций, куда приписывались вот те самые эвакуированные. Если речь о писателях, то все они были приписывались к Свердловскому отделению Союза советских писателей, который на тот момент возглавлял Павел Петрович Важов. Вот он на него, в общем-то, уже человека немолодого, далеко за 60, человека с огромным количеством, с букетом, прямо скажем, заболеваний хронических, легло вот это вот бремя разместить этих людей в Свердловске. Просто даже разместить. Свердловск сегодняшний, Свердловск тогдашний, две большие разницы. Город намного меньше. Вселились, кто где. Вот, например, Харинская, знаменитая поэтесса наша уральская, вспоминает о том, что она, что называется, очень долгое время жила в коридоре. Просто, что называется, на топчанчике спала там, в этом коридоре, практически коммунальные квартиры. Через нее проходили все. А она вот на протяжении длительного времени жила вот в таких условиях. Что касается московских, столичных наших эвакуированных писателей, здесь необходимо сделать все-таки определенную поправку. Во многих случаях это были звезды, как бы это сейчас назвали их. Они все были люди с именами, с положением, признанные в рамках всего государства. Я буквально несколько имен этих все-таки назову. Шагинян Мариетта, та самая железная старуха, которой такое прозвище было дано за счет вот ее несгибаемой воли, решительности. Ольга Форш, Анна Караваева. Анна Караваева – это всесильный, совсем, что называется, накануне войны еще, спецкор газеты «Правда». А тот, кто сегодня, не только по учебникам знает про Советский Союз, но и хотя бы чуть-чуть пожил в эти времена, то там не надо объяснять, что такое была за газета «Правда». Газета «Правда» была, что написали, тогда так и должно быть. А если так нет, тогда голова с плеч, это было очень все серьезно. Агния Барто, Гладков, Иваненко, Пермяк, я уже упомянул Льва Косиля. В годы войны в Свердловск приезжали и Сурков, и Новиков-Прибой. И что особенно интересно, что Фадеев приезжал. А Фадеев на тот момент был руководителем писательской организации всего писательского цеха, в общем-то, нашего государства. Поэтому это, конечно, были люди признанные, люди с именами, у которых за спинами, за плечами были, как говорится, в подобных случаях стоит сказать, какие-то нетленки, то есть произведения, которые и сегодня, кстати, мы читаем, но они требовали к себе особого отношения. Их просто в коридоре на топчанчик не поселишь. Бажову приходилось решать и эти весьма, в том числе и имиджевые вопросы. Но возникла ситуация, такое было, это как раз было в 1942 году, когда количество эвакуированных в Свердловск было таким огромным, что наши партийные органы, обком наш, принимают решение писателей из Свердловска эвакуировать в область. И действительно, ну какая, ну так вот, по-русски сказать, разница. Сидишь ты, пишешь в Свердловске или там где-нибудь в Туринске или в каких-нибудь таборах. Ну, естественно, этот вопрос пришлось решать Павлу Петровичу Бажову, и не только ему. Он взял, заручился вот эта тройка, конечно, Анной Караваевой, вот этой пробивной, как танк, женщиной, и другими видными сотрудниками они пришли в областное руководство и попытались доказать, что писатели должны быть в Свердловске. Им это удалось сделать. И в данных обстоятельствах та же Караваева пишет о том, как, за счет чего партийные органы прислушивались. А у них ведь были, это же не самодурство было со стороны руководства в плане вот принять такое решение, взять и выселить писателей. Просто в Свердловске на тот момент уже негде было жить. В комнатах 16-18-метровых жили по 9, по 12 человек, по 3, по 4 семьи. И приоритет отдавался рабочим, тем людям, которые, что называется, у станка стоят и вытачивают те самые снаряды, делают мины, варят сталь, танки и так далее. Вот где был основной приоритет. А тут какие-то писатели. Но Павел Петрович, что называется, обладая какой-то внутренней харизмой, невероятным обаянием, авторитетом сумасшедшим, именно здесь, на Урале, он садился, как говорят очевидцы, спокойно, начинал, может быть, даже разговор немножечко с другого, и через буквально через несколько минут у визави ну, просто не было ни малейшей иной возможности, как все-таки в знак уважения, в знак невероятной симпатии все-таки принять сторону Павла Петровича Бажова. И так писатели, собственно, остались. Огромному количеству писателей Бажов помог и с медицинскими их проблемами. И даже кому-то помог воссоединить семьи. Немало случаев, когда он помогал валенками. Морозы тогда в те годы стояли не сегодняшние. Тулупчики, фуфайки, когтелогрейки. Это тоже было на, как говорится, на попечении Бажова. Он все это добывал, соответственно, транслировал это нуждающимся. И действительно, писатели во многих случаях чувствовали себя очень неплохо. Прикреплял, как говорится, к питанию членов семей. И много чего было сделано. И когда в 1942 году, уже на излете 1942 года, приехал к нам сюда вот тот самый Фадеев, он написал одной фразой: «В Свердловске писателям живется неплохо». В то время как, если мы вспомним, откуда они бежали, 42-й год, в Москве уже было голодно. Более того, там были бунты, побеги, исходы из Москвы, если говорить об октябре, там, ноябре месяце. Ощущение было о том, что Москву сдают. Невозможно было фактически никаким образом себя там сохранить. И поэтому, собственно, и был вот этот вот массовый исход. и люди всеми возможными способами пытались уехать в эвакуацию. Кто-то, кому-то это счастливилось сделать в Казани, кто-то на Волге в городах, но вот кто-то добирался и до Свердловска, и здесь была, как я уже сказал, жизнь не самой плохой, благодаря стараниям того же Павла Петровича. Вот, и немножечко забегу вперед, раз уж мы в самом начале говорили про тему сборника «Говорит Урал», бажовские произведения в этот сборник попали. А, кстати, мне бы очень хотелось немножечко еще два слова сказать про диспут, который сложился в тот самый момент, когда писатели, по большому счету, вот те самые звезды сказали, ну вот мы приехали, у нас есть что напечатать, у нас есть свежие произведения, которых народ как бы не читал. Давайте-ка мы, наш уровень не сопоставим с уровнем той самой местной уральской литературы.
То есть спор, да, был небольшой?
Конечно, да, это не небольшой спор, это был жаркий
конфликт,
спор,
да?
Конфликт был. И тогда только благодаря Бажову этот конфликт удалось уладить, он сказал...
Примирил, да?
Примирил, и причем он очень аргументированно сказал: ребят, мы не будем с вами печатать столичных или уральских писателей, мы будем печатать хороших писателей. И в этот сборник попали действительно самые лучшие произведения, и там были... произведения наших уральских поэтов, наших уральских писателей, но и нужно сказать, что, конечно, столичные звезды в этом 42-м году в «Говорит Урале» тоже, конечно же, отметились.
Александр Петрович, сейчас этот сборник можно ли почитать? Есть в интернете онлайн-версия или в библиотеке вот именно потрогать, посмотреть листочки? Вот иногда интересно, ну, мне лично любопытно как раз полистать, посмотреть на бумагу, переплет, на картинки, вот как раз живую. Ну, не всем, но вот мне да.
Ну да, магия настоящей книги, она безусловно работает. Это многим очень хочется делать в отношении особенно таких сакральных, конечно же, книжек, очень важных, судьбоносных книжек, таких, как «Говорит Урал». Не так давно, некоторое время назад, ну, уж как некоторое время, уже определенное количество лет назад в Объединенном музее писателей Урала прошла выставка, по сути дела, выставка одной книги. Это как раз той самой, о которой мы сейчас с вами говорим, «Говорит Урал». Но я боюсь, что и там эту книжку на выставке потрогать бы вам не дали. А вот то, что наверняка есть такая возможность, я, правда, сам сразу скажу, что не проверял, но верю свято в безграничные возможности нашей потрясающей областной библиотеки имени Белинского. Я уверен, что там, конечно, томик, а может быть даже и не один, этой книжки есть. Он есть и в моей личной коллекции, потому как я тоже очень неровно дышу к настоящей книжке. Вам, когда будем писать следующую нашу программу, я на следующую запись обещаю, что принесу томик этой книжки для того, чтобы вы посмотрели, полистали. Действительно, она того стоит. Иллюстрации потрясающие, довоенные, ну и издание не сделанное на коленке, а оно сделанное очень качественно и хорошо. Там даже был определенный казус, когда, в общем-то, уже был сверстан сборник, он был даже напечатан. Пришла директива из партийных органов, что, дескать, вот один из авторов, одна из вещей, которая вошла в этот сборник, не может быть по определенным причинам в этом сборнике быть. Казалось бы, безвыходная ситуация, что делать? А замечу, это годы войны, это все-таки оправданная цензура, это может быть даже и, что называется, обжегшись на молоке, дули и на воду, но тем не менее так было. Ну, ничего не произошло невозможного, все-таки перепечатали, допечатали определенное количество листочков. Все сделано было потом уже вручную, тираж, он был не очень большой в этой книжке. И так случилось, что все вручную перебрали, сброшировали, соответственно, приклеили обложку и доставили уже основной тираж к читателям разрешенный. Но какое-то количество книжек все-таки уже ушло, их не изымали, поэтому вот если говорить про коллекционеров, то все теперь гоняются и очень хотят заполучить два варианта этой книжки, но, насколько мне известно, ни у кого еще не получилось, потому что первая версия, она была издана действительно микроскопическим тиражом, и ее постарались даже изымать, но еще никому не посчастливилось получить ту самую первую.
Такой вопрос, казалось бы, сложный и легкий. А был ли самиздат в то время? То есть все равно же самиздат есть и сейчас печатают для очень узкого круга лиц, но тем не менее. А в годы войны, может быть, какие-то брошюрки, как бы мы сейчас сказали, листовки, маленькие сборнички. Проводились ли исследования ваши там или других коллег как раз по поводу самиздата в годы Великой Отечественной войны?
Насколько мне попадалась, в общем-то, литература, исследования действительно были. Наша вот Белинка исследовала как раз, сколько вообще произведений было издано в период Отечественной войны. Я, опять же, не ручаюсь за точную цифру, порядка 2000 наименований. То есть это достаточно большое количество. Издавали все, что угодно. Издавали классику, она очень активно шла, она очень была востребована, но огромное количество было обучающей литературы, причем какой? По садоводству и огородничеству, сейчас удивитесь. Учили, как развивать и как выращивать, и как делать вообще приусадебное хозяйство, потому что страна не могла справиться и накормить всех. Нужно было это делать самим. Заготовки, может быть, вещи, касающиеся подготовки, в общем-то, курсом некого молодого бойца, потому что нужно было точно знать, как себя вести в сложных, чрезвычайных ситуациях. Об этом тоже была соответствующая литература.
То есть практическая часть, да, очень была развита?
Да. Даже элементарно противогаз, как, что называется, носить, об этом тоже соответствующие брошюрки выпускались. То есть обучающего плана литература, она была на одном из самых первых мест, так же, как и литература, касающаяся собственно, сельского хозяйства. Ну и, конечно, были в гораздо меньшем виде издавались, вот что называется, художественные произведения современных авторов, но они все равно издавались, и каждое подобного рода событие было на вес золота. А что касается самиздата, это вот вообще это дело ведь очень специфичное, то есть это тогда, когда на машинке, на печатной, когда тиражируются не посредством типографии и каких-то там специальных машин и станков, а личным образом, от руки переписанные издания. Такого в период войны не было. Народ был предельно дисциплинирован, за подобного рода вещи можно было схлопотать по полной, так же, как и не было, как люди, некоторые так вот меня спрашивают, радио же было, радио же слушали, радио было. Радио было проводным, только в проводные вот эти вот динамики могли слушать радиопрограммы. А вот радиоприемников не было категорически, все радиоприемники в первый же день войны необходимо было сдать. Поэтому, конечно, здесь вот то же самое и с самиздатом. Не приведи бог, где-то кто-то откуда-то что-то вышло, просигналят, скажут не сдобровать. Поэтому, конечно, вся литература того времени, она была залитована. А что это значит? То есть она была досмотрена цензурой и разрешена к печати.
Очень интересно, конечно, много аспектов. Ну а сейчас я предлагаю завершить наше интервью. А я напомню радиослушателям, что беседовала с Александром Петровичем Федосовым, заместителем генерального директора Свердловского областного краеведческого музея имени Анисима Егоровича Клира. И в рамках цикла радиопрограмм «Литературная жизнь Урала в годы Великой Отечественной войны» мы беседуем об известных военных писателях, поэтах, в том числе журналистов, корреспондентов, то есть те люди, которые, как мы сказали вначале, не только творили, но и несли на себе особую миссию, как создавали вот этот, метафорично скажу, но глоток свежего воздуха, кислорода и духовной пищи для бойцов, для солдат и для всех тех жен и матерей, которые в тылу с верой и надеждой ждали своих близких. Спасибо вам, Александр Петрович, за эту встречу и будущие встречи. Что скажем радиослушателям напоследок?
Ну вот сегодня у нас состоялся только первый, можно сказать, вводный разговор. Мы очень хотели побольше назвать имен замечательных писателей, но, к сожалению, ограничились только, пожалуй, Павлом Петровичем Бажовым, ну и нескольких писателей, может быть, еще имена назвали. А их ведь огромное количество. Про Агнию Барто можно было бы сделать да не одну, не две, не три программы, потому что настолько интересной была ее биография, именно касающаяся Свердловского периода. Абсолютно то же самое касается Мариетты Шагинян. Она настолько вжилась в нашу уральскую породу, у нее даже тут случались практические драки на Уралмаше, насколько она через себя все пропускала и даже простым рабочим объясняла, как нужно точить ту или иную деталь. Вот понимаете, насколько они все были уверены, и не просто уверены, они всеми силами готовы были всю себя дать для того, чтобы приблизить эту самую победу.
Живые, горящие сердца.
Абсолютно, да. И мы с вами практически почти никого не назвали. Но я думаю, что в будущем на наших программах мы их, конечно же, назовем. И Коца, который сегодня широкому нашему читателю даже неизвестен, а ведь он у нас в период, в общем-то, Великой Отечественной войны был, и более того, к сожалению, ушел из жизни здесь же, прямо на Урале, а я одно слово про него буквально скажу, ведь это легендарный переводчик интернационала, это как раз тот самый человек, из-под пера которого вышла каноническая версия этой потрясающей песни. И много Данилевский, исследователь науки, историк науки, который впоследствии раскрылся еще больше уже после Свердловского периода. Да чего уж там говорить, там этот список можно было бы продолжить, но ограничившись хотя бы просто статистикой. До войны в Свердловском отделении Союза писателей было 25 человек, в первые дни войны было уже 15 человек по причине понятной, потому что значимая часть мужчин ушла сразу практически на фронт, а в первые месяцы войны этот список неожиданно возрос до 60 человек. Можете себе представить, и почти все это были звезды. И о каждом из них можно было бы делать программу, о каждом можно интересно рассказывать, потому что за каждым из них биография выдающегося человека.
Да, спасибо. Но я тоже отмечу, что не только звезды, но и достойные личности. С большой буквы, как говорил Максим Горький. С вами была Виктория Кауган и радиопрограмма «Литературная жизнь Урала в годы Великой Отечественной войны». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания, дорогие друзья.